Добрый день, это радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Айдар Ахмадиев. По традиции в это время начинаем программу «Персонально ваш». И сегодня мы в студии, как говорится, одни сотрудники «Эхо». В гостях «Персонально ваш» сегодня член Совета по правам человека при главе Башкирии, шеф-редактор «Эхо Москвы» в Уфе Руслан Валиев. Только вот гость у нас сегодня в студии «Эхо» находится, а ведущий дистанционно. Руслан, здравствуйте.
Всем здравствуйте, да, все наоборот.
Да, в прямом эфире мы работаем. Трансляции на YouTube-канале «Эхо Москвы» в Уфе запущены. Можете отправлять туда в онлайн-чат свои реплики или задавать вопросы Руслану. Останется время, мы на них обязательно ответим. Также можно присылать смс-сообщение по номеру телефона +7 927 304 10 51. Такой традиционный формат Telegram, WhatsApp и смс-сообщения у нас до сих пор действует. Итак, Руслан, я очень долго думал, какие вопросы вам задать. И у меня тут небольшой такой список образовался. Попытаюсь максимально отстраниться все-таки и задавать даже те вопросы, возможно, ответы на которые, может быть, я знаю отчасти. Да. И так уж сложилось, что вы член Совета по правам человека первого созыва, пока что указа о втором созыве еще нет. Но, во всяком случае, вы не просто член Совета, вы председатель постоянной комиссии по свободам, по правам журналистов. Свободе СМИ и слова. Скажите, как вы оцениваете свою деятельность на этом месте 2 года целых? Удалось ли действительно каким-то значимым, так скажем, прийти к значимым итогам?
Угу. Да, я действительно об этом и думал, и думаю. И, кстати, на такие вопросы даже отвечать приходилось. Поставлю, наверное, 3 по 5-бальной системе и скажу следующее, что то, что я хотел и планировал сделать со своими единомышленниками, я сделать успел. То есть я хотел озвучить, сформулировать и оформить, скажем так, несколько ключевых системных проблем. Это проблема, касающаяся свободы самовыражения граждан, я имею в виду публичные акции, митинги, шествия и так далее. То есть мы озвучили, что есть проблема с высоких трибун, мы оформили конкретные законодательные предложения и даже добились там промежуточного успешного результата. Глава республики создал рабочую группу, которая выслушала эти предложения. Другое дело, что из этих предложений лишь одна самая несущественная поправка была в итоге принята нашим госсобранием. Дальше мы подготовили с другими единомышленниками, конкретно с Ринатом Факиевым, который также членом первого созыва был, предложение по совершенствованию предвыборного законодательства. Также озвучили в форме доклада с высоких трибун. И предложили свои инициативы. Но здесь даже до рабочей группы не дошло. Соответственно, сделали то, что должно, и будь что будет, да, исходя из этого принципа мы действовали, по сути. Также у нас было несколько предпринято попыток решить какие-то, скажем так, случайные, ну нет, неправильно будет говорить случайные, отдельные вопросы, скажем, возникающие по ходу событий. Первым важным вопросом была попытка изменить меру пресечения Айрату Дильмухаметову, которого тогда держали под стражей до суда. Мы собирали подписи, поручительство и хотели выйти с докладом даже. Голоса я собирал. И это, кстати, была единственная попытка за 2 года работы СПЧ, когда мы пытались принять некое общее решение путем голосования внутри Совета. Я не припомню больше ни одного голосования, которое бы кто-то из нас предложил, чтобы Совет какое-то заявление сделал публичное. Ну и та попытка окончилась неудачно. То есть практического результата, когда бы мы сказали, вот мы пытались и мы добились изменений, нет. С другой стороны, и иллюзий особых не было, да? Хотя надежда на то, что по митингам нам удастся чуть больше, чем удалось, была. Но, опять же, и пессимизма хватало. Поэтому я ставлю 3. То есть попытки мы осуществили, а добиться окончательного результата не смогли. Но с учетом того, что у нас в стране и говорить зачастую даже боятся об этих вещах, о которых я говорил выше, считаю, что это важно. Потому что действительно властям приходилось нас слушать, приходилось как-то реагировать, какие-то действия предпринимать. Это прозвучало в СМИ, кто-то из граждан, возможно, услышал и как-то о чем-то задумался. Поэтому все-таки не бесполезно.
Как вы думаете, Совет по правам человека – это скорее некая потемкинская деревня и попытка Разия Хабирова и вообще в целом политической элиты республики показать, что мы здесь пытаемся прислушиваться, да, к чужому мнению, как-то разговаривать с правозащитниками, с оппозиционерами в том числе. Или это действительно то место, которое позволяет вот, ну, хотя бы немножечко решить какие-то проблемы? Может быть, это действительно было искреннее стремление Радия Хабирова построить, так скажем, институт гражданского общества важный?
Я до сих пор задаюсь этим вопросом и задаю этот вопрос коллегам в рамках СПЧ, хотя 2 года прошло, и, да, и больше 2 лет я там что-то предпринимал. Я могу сказать так, отдельных вопросов частных, которые не касаются глобального там законодательства федерального уровня, решено достаточное количество. Есть отдельные судьбы, которые, можно сказать, спасены в буквальном смысле. Речь там о инвалидах, сиротах, детях, больных и так далее. Это уже позитив, да, как говорится, но, конечно, этого недостаточно. Как я уже сказал, вот в моем направлении, где собраны основные, мне кажется, системные проблемы нынешнего гражданского общества, ничего глобального не произошло и не изменилось. А насколько был искренен глава республики, опять же, трудно мне судить. Тогда они это делали с воодушевлением, это было видно. Он и его команда это запускали с воодушевлением. Временами мне казалось, что мы как бельмо на глазу. Вот вроде есть, создали, вроде надо иметь дело, но как-то вот поднадоели немножко. И как бы вот пандемия пошла, а давайте-ка мы не будем встречаться, сделаем это реже. И в итоге год практически из 2 мы никак не взаимодействовали. Вот. Я даже думал, что когда срок закончится, тихонечко-тихонечко это дело забудется и как-то сойдет на нет. Но собрали нас в конце, заявили, что многие останутся, и будет новый состав, и будет новая работа. Правда, опять же, указ до сих пор не вышел, хотя ждали мы его еще к концу октября. Вот, поэтому двояко. Мне кажется, и они не могут до конца определиться, для чего это нужно. Хотя, опять-таки, некоторые мои коллеги говорят, что действительно это инструмент получения обратной связи. Потому что, когда чиновники исключительно докладывают главе республики, у них свой способ, скажем, изложения информации. А когда он собирает нас, он в любом случае от нас узнает что-то новое для себя. И, возможно, какие-то, если не решения сиюминутные принимает, то, по крайней мере, откладывает на подкорку для того, чтобы впоследствии как-то использовать эти знания. Это, конечно, опять же, в некотором роде сизифов труд, да, когда много-много предпринимается действий, слов говорится, бумаг перекладывается, а на выхлопе мы имеем не так много. Но с учетом реалий, опять же, бюрократической системы в стране, и это неплохо.
Хотели бы вы попасть во второй созыв?
Я не все еще сделал из того, что у меня в голове. Как я уже говорил, на первые 2 года вот у меня задачи стояли, как бы я их успел, если не реализовать, то, по крайней мере, поднять. Дальше у меня есть еще другие, и я думаю, что да, я бы не против был бы еще по этим темам поработать.
Вы знаете, я много раз слышал от разных совершенно людей и спикеров на «Эхе Москвы» в Уфе, что, вероятно, задумкой создать Совет по правам человека, какие-то другие вот, идеи, которые там пересекаются с демократией и так далее, с либерализмом, это инициативы Ростислава Мурзагулова, члена команды Радия Хабирова, которого некоторые называют таким единственным, наверное, либералом. Да? Он уже ушел из этой команды. Вы согласны вот с этим мнением, что, возможно, Мурзагулов свежее, так скажем, дыхание, свежий воздух какой-то вносил в деятельность политической элиты республики?
Доподлинно мне неизвестно, но мне очень сильно так кажется. Я склонен согласиться с этой версией. И по поводу СПЧ, и по поводу далее сказанного, по поводу того, что он вносил вот эту вот либеральную нотку, или даже нотки в ту деятельность, которая велась руководством республики.
Вас неоднократно критиковали в связях с Ростиславом Мурзагуловым, говорили, что чуть ли он даже не регулирует политику редакции уфимского «Эха». Это так?
Ну, если считать деловые контакты связями, то да, связи есть и были, но не более того, безусловно, никакого отношения к редакционной политике ни формально, ни неформально он не имел, и, к счастью, даже не пытался иметь в те годы, скажем, и месяца, когда он действительно отвечал за информационную политику.
То есть даже никаких попыток не было? Вмешаться.
Могу сказать так.
Что-то изменить.
Буквально в первый месяц, когда команда Хабирова и Мурзагулов приехали в республику, мы встречались для того, чтобы, как говорится, сверить часы, ну, поздороваться элементарно. Мы раньше были знакомы, хотя шапочно довольно. И как бы он расспрашивал, значит, как мы работаем, хотя вроде знал, я рассказывал. И, в общем, он говорил, ну, в общем, давайте жить дружно, что-то в таком духе. Может быть, в рамках каких-то таких рекомендаций что-то и прозвучало, но это именно какие-то рекомендации, не более того. Речь о том, чтобы говорить о каких-то требованиях и тем более давлении, нет. Ни с его, ни с чьей бы то ни было стороны не было. Но мы с тобой, Дар, знаем, что за вот это же время у нас были парочка эпизодов, когда давление на нашу деятельность пытались оказывать совершенно смешными и нелепыми способами, отключая как электричество в нашей гостинице или блокируя сайт «Эхо» в Уфе в тот день, когда вышла, например, публикация поста Игоря Савельева по следам расследования уфимского штаба Навального, ныне запрещенного и экстремистского, по поводу нарядов Карины Хабировой. То есть мы понимаем, что если бы у властей был способ повлиять на нас иначе, то есть элементарно позвонить Валиеву и сказать «сделай так», они бы так и сделали. Но понимая, что вот это не работает и это невозможно, кто-то, не знаю кто, шел вот на такие странные способы, но в итоге мы знаем, что это никак не повлияло на нашу дальнейшую деятельность, и попытки такие тоже прекратились.
Вы знаете, есть мнение, и я с ним соглашусь отчасти, правда, да, что региональная независимая журналистика в России сегодня почти невозможна. В Башкирии, вот лично по моим наблюдениям, ситуация все же лучше, да, потому что я и на «Эхе» уфимском работал, и знаю, как это все происходит, чем, например, в Татарстане. В Татарстане, честно, я думаю, что ситуация чуть похуже. Ну ладно, сегодня про Башкирию. Пруфы, в частности, издатель Руфа Рахимова, неоднократно заявляла, что на их издание оказывается давление. Оказывается давление через рекламодателя, точнее, на рекламодателей, и поэтому у них просто нет денег на существование. У «Эхо Москвы» в Уфе тоже есть рекламодатели, но на них, насколько я знаю, давление не оказывалось. Да? Но, во всяком случае, мне такие факты неизвестны. Почему на пруфы оказывается давление, а на нас нет?
Мне тоже такие факты неизвестны, прежде всего об этом скажу. Но и рекламодатели у нас значительно меньше, скажем, да, прямо, чем у тех же пруфов. И эта работа выстроена не самым лучшим образом. Почему? Я очень уважаю своих коллег из пруфов и в целом, да, как бы и в отдельности некоторых. Вот, но и считаю их работу очень важной, да, как бы они одно из независимых СМИ, которое может себе позволить критически высказываться в отношении отдельных лиц и властей в целом. Вот. Но иногда их деятельность журналистская все-таки, на мой субъективный взгляд, журналистский взгляд, она выходила и выходит за рамки чисто журналистской деятельности и превращается немножечко в такую, ну, политическую. Это неплохо, это нормально. Скажем, во всем мире это развито. В тех же Соединенных Штатах, да, которые часто, в пример, мы ставим как оплот демократии, оно так и работает. Половина телеканалов там топят за Трампа, как говорится, половина за Байдена условного. Вот. Здесь вот у них такая роль, не полностью, но частично она так или иначе вот все-таки проскальзывала и продолжает проскальзывать. И, видя это, по сути, решили поступать вот так, как мы видим, да, как сами ребята с пруфов нам рассказывают, блокировать их деятельность за счет, значит, увода рекламодателей. Это плохо, это неправильно, но это вот объяснимо хотя бы отчасти тем, как я только что пытался объяснить. Вот, поэтому, ну, что тут сделаешь? Мы все-таки в этом смысле, да, вопрос же был, почему на нас не было, да, мы в этом смысле, работая с тобой в том числе, да, 2 года, сколько раз тут и спорили, и перерабатывали тексты как раз-таки для того, чтобы уйти от таких трактовок. То есть мы тексты всегда прорабатывали так, чтобы комар, как говорится, носа не подточил, чтобы наша позиция оставалась исключительно нейтральной. Где-то удавалось, где-то не очень, но все-таки именно к этому мы и стремились. И дальше будем стремиться, соответственно. Видимо, вот такая позиция устраивает власти больше, чем позиция, когда у СМИ есть некая политическая подоплека.
Вы знаете, когда журналисты пишут свои материалы, относясь к событию, да, к какому-то факту нейтрально, это значит, что аудитория уже должна сделать некий вывод, понять, правильно это, неправильно, и, ну, как-то оценить, да, этот самый факт. Скажите, вот в целом, способно ли сегодня общество Республики Башкортостан делать самостоятельные выводы?
Ой, ну, вопрос хороший, в смысле, тема для обсуждения прекрасная. Но нельзя же обобщать, что значит общество. Есть люди, которые способны и хотят таким образом действовать. Это как раз наша, наверное, ключевая и самая ценная аудитория, ради которой мы ведем свою деятельность. Но, к сожалению, большая часть людей, даже среди нашей аудитории, она все-таки предпочитает слышать ту точку зрения, которую они сами как бы разделяют. Да? И если они слышат другую точку зрения, то она, по их мнению, неправильная. И вот это, мне кажется, плохо. Это сформировалось не за один день, а формировалось сверху, к сожалению, многими годами. Люди не хотят думать, потому что не привыкли этого делать. Вот. Надеяться на то, что все общество когда-либо станет таким думающим, как бы нам хотелось, не приходится, этого нет нигде в мире, но процент соответствующих людей хотелось бы, чтобы рос. Но опять же, учитывая то, что мы имеем сейчас в стране и в республике, рассчитывать на то, что доля этих людей будет расти, пока я не могу.
Можно ли этих людей обвинять в непонимании?
Как я уже сказал выше, да, их большинство. Ну, в нежелании меняться и развиваться людей обвинить где-то можно. Но в том, почему это так случилось, я все-таки сказал, да, виновато государство, которое взращивало соответствующее потребление информации на протяжении как минимум 2 десятилетий последних.
Слушатель пишет: Руслан, спасибо за деятельность этого совета, то бишь по правам человека, она не была совсем уж бесполезной. Такие отзывы мы получаем. Вы тоже можете присылать смс-сообщения.
Лишь бы совсем уже вредно не было.
304-10-51, да, и на YouTube-канале у нас трансляция ведется. Сегодня персонально ваш шеф-редактор «Эхо Москвы» в Уфе Руслан Валиев. Руслан, я бы хотел вот немного про команду Ради Хабирова поговорить. В целом, если сейчас оценивать вот те люди, которые остались, Александр Сидякин, руководитель администрации, уехал из Башкирии, Ростислав Мурзагулов выбыл из команды, насколько мы знаем. Еще несколько человек, которые с Радием Хабировым начали работать несколько лет назад в Башкирии, после того, как он был назначен в Рио руководителем региона, вот ушли уже, покинули эту команду. Сегодня как вы оцениваете тех людей, которые до сих пор остаются у руля? Это какие-то положительные сдвиги произошли или, наоборот, отрицательные, в плохую сторону?
Уход таких креативных все-таки и либерально настроенных людей все-таки меня не радует, как ни крути. Даже вот последняя статистика, которую вчера выкатили по поводу работы с соцсетями и обратной связью с населением, показывает, да, что у нас резко ухудшились показатели в последнее время. Ну, мы же как бы не с соцсетями властей работаем, мы действительно работаем с конкретными людьми, с частью из них мы часто встречаемся здесь в эфире. Могу сказать, что публика очень неоднородная, как была, так и осталась. Они все себя называют членами одной команды, но люди разные. И вообще, когда вот осуждают ту же власть региональную, говорят, что это все одно целое, я не согласен, как правило, потому что не бывает черно-белого все-таки.
То есть у нас есть тоже свои башни Кремля?
Сейчас я не про это, нет-нет-нет. Я о том, что люди разные с точки зрения и профессионализма, и открытости, и там, я не знаю, доброты душевной, в конце концов, люди разные. Вот. Некоторые, прямо вот на них посмотришь иной раз и думаешь, что вот этот человек, он вот не кажется частью нынешней политической системы России вообще, да, и кажется, что он где-то, вот я не знаю, в европейском правительстве работает и мог бы вполне справиться. Вот. Но это чаще редкость, чем, значит, правило. Поэтому стало хуже чуть-чуть, чем было, но и раньше не было идеально, как я уже сказал. 2/3 людей закрытые, хотя изначально пытались декларировать открытость. Для нас, для журналистов, открытость важна превыше всего. Мы волей-неволей начинаем доверять тому или иному министру тогда, когда он начинает рассказывать что-то и общаться с нами.
Ну, это же, может быть, и плохо.
Может быть, задача журналиста — сохранять объективность, несмотря ни на что, но хотя бы приоткрывается завеса тайны, и нам уже есть с чем работать, да, как говорится, фактура появляется какая-то.
Хорошо. Мы сейчас прервемся на новости на несколько минут и вернемся во второй половине часа. В гостях шеф-редактор «Эхо Москвы» в Уфе, член СПЧ при главе Башкирии Руслан Валиев. Продолжаем эфир персонально вашего на «Эхе Москвы» в Уфе. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Сегодня в гостях член Совета по правам человека при главе Башкирии и шеф-редактор «Эхо Москвы» в Уфе Руслан Валиев. Руслан, я бы хотел продолжить с вами немножечко про команду Хабирова, про республиканскую политическую элиту, конкретно Азамата Абдрахманова. Это бывший глава Ишимбайского района, ныне это министр Республики Башкортостан, руководитель аппарата правительства, соответственно. Скажите, вот тот негатив, который обрушился на Азамата Абдрахманова, я считаю лично, что есть за что. Почему на него как будто бы не обратили внимания высшие чины региона и поставили его на такую высокую должность? Учитывая, что все-таки негатив этот сохраняется до сих пор, судя по интернету тому же и отзывам людей.
По крайней мере, по тому информационному фону, который доступен и мне тоже, я абсолютно согласен с тобой, Эдар, что есть этот негатив. И помимо этого негатива, я лично никакого позитива в отношении этого человека не знаю. И не общались мы ни разу, и не знакомы, поэтому тут и вот этого фактора нет для того, чтобы оценивать. И меня тоже удивляет то упорство, с которым глава республики, во-первых, поддерживал его все это время, а во-вторых, даже поднял по карьерной лестнице. Но единственное, что я добавлю, вот как бы в оправдание, что ли, это то, что наверняка есть какие-то вещи, о которых мы не знаем. Вот часто так бывает. Мы, как правило, если чего-то не можем объяснить, это не потому, что это необъяснимо никак, а потому, что есть какая-то дополнительная деталь, информация, о которой мы не владеем. Вот. Но при этом, конечно, с точки зрения общественного имиджа, в конце концов, меня удивляло, да, как я уже сказал, вся эта история все это время. Вот. Я бы, наверное, так не поступал, я бы вел себя иначе. Но, опять же, вот еще раз, есть какие-то детали, о которых мы не знаем.
А, учитывая то, что мы все-таки знаем, стоило ли Азамату Абдрахманову покинуть госслужбу?
Если бы институт репутации у нас также действовал, да хотя бы не так же, а хотя бы наполовину так, как это происходит в европейских демократических странах, то, конечно же, решение об отставке должно было бы быть принято на следующий день самостоятельно даже, не дожидаясь соответствующего распоряжения руководства. Но у нас культ не репутации во главе, а культ силы. Важнее было показать, смотрите как. Да, мы, конечно, тут немножечко провалились все вместе, как бы вы взяли верх, и поэтому мы вас теперь будем даже хвалить за это, я имею в виду защитников Куштау. Но ваши требования касательно близких нам людей мы ни в коем случае удовлетворять не будем, потому что мы проявим тем самым слабость. А слабость в нашем мире российском, я имею в виду политическом, это не то, что приветствуется. Возможно, даже это делалось с оглядкой на ту же Москву. Да? Москва увидит, не оценит вот такую вот лояльность в отношении собственного народа, потому что там тоже так не принято. Это общая такая вертикальная модель, как мы знаем, и у президента России так это работает, и вот так же работает на уровне региональном. Не удивлюсь, если вот так. Хотя, может быть, и оба фактора, о которых я говорил, они здесь вместе сработали.
Все-таки, если мы говорим о демократии, то скорее речь идет о таком политическом режиме, когда власти – это, грубо говоря, обслуга общества.
Да. Это так и
как вы думаете,
быть?
Политическая элита, башкортостанская и в целом федеральная российская, считает ли, чувствует ли себя таковой или совершенно вот, находится в совершенно другом амплуа в их сознании?
Вот опять же, утрировать не могу. И не так, и не эдак. Да? Обслугой народа точно уж себя у нас власти себя не чувствуют. Так исторически сложилось, так было. Так есть, и, надеюсь, так не будет. Вот. Но и полностью устраниться и забыть о том, что думают люди, тоже у нас пока еще себе не позволяют. По крайней мере, на уровне республики. Вот пока. И так происходит на моей памяти не в первый раз. Я еще помню первые годы того же Муртазы Рахимова, и тем более хорошо помню первые годы Рустема Хамитова. Все руководители поначалу, условно говоря, общаются с народом, в том числе живьем, и как-то хотят ему понравиться действительно, по-настоящему. Вспомним, я не знаю, блог Рустема Хамитова, который он вел первые 2 года, и вроде искренне, и даже порой сам отвечал на вопросы. И Ради Хабиров регулярно демонстрировал вот эту вот личную искреннюю заинтересованность на встречах с теми же журналистами. По крайней мере, мне так казалось. И пока вроде бы вот этот запал не пропал. Но когда люди засиживаются, тогда они все идут примерно одним и тем же путем. Понимают, что, в общем, ничего не получилось, поэтому дайте-ка я займусь собой любимым, своими личными вопросами. Вот. И все это работает в конечном итоге не очень эффективно.
Кстати, о людях, которые засиживаются, вероятно. Мне бы хотелось знать ваше отношение к федеральным властям, конкретно к президенту России Владимиру Путину. Угу. Как вы его оцениваете, человек, который уже больше 20 лет сидит в кресле президента? Общий вопрос, но...
Да, я понимаю. В 2000 году, когда он впервые избирался, я очень хотел за него проголосовать, но тогда мне не исполнилось 18 лет, до этого было 2 недели еще, я очень жалел, что я не могу воспользоваться своим правом. В 2004 году я тоже хотел за него проголосовать, но я был на работе и не смог этого сделать. Мои сомнения по поводу того, что происходит, начали появляться в 2007 году, в конце второго срока. Но, скажем так, если бы тогда произошло все, как задумывалось изначально, я имею в виду Конституция, 2 срока подряд и не больше, и так далее, и так далее, я бы все равно в целом позитивно оценил бы его историческую роль. Ту, которую он исполнил на рубеже веков, то есть его первые 2 срока, вот эти 8 лет. Много полезного было сделано, не без перегибов, конечно, тоже дело ЮКОСа, если вспомнить, я считаю, что это негативная история. Начало давления на журналистов в виде разгона НТВ и прочее, это тоже негативная история. Но, в общем, условно говоря, там как-то взвесив за и против, можно было с этим смириться, если бы дальше все пошло нормальным демократическим путем. У меня основная претензия именно нежелание уходить от власти, да, у Путина и его окружающих. Поэтому, конечно же, на следующих выборах я за него не голосовал уже по убеждениям политическим, и не хочу этого делать и дальше. Поэтому, в общем, вот.
Считаете ли вы, что... Это по мнению людей, да, и все-таки большинство бед, которые мы имеем и в Башкирии сегодня, в том числе с нашей политической элитой, это как раз влияние той самой вертикали, это как раз то, что много, как говорил Маяковский, прозаседавшихся там наверху.
Да, конечно, безусловно. В условиях той страны, что мы живем, как-то рассчитывать, что где-то в регионе, в отдельно взятом, будет все по-другому, невозможно. Какие-то детали, мелочи можно регулировать, но это мелочи. Системно ничего не меняется.
Вот поэтому, если прислушаться к призывам, так скажем, представителей башкортостанского гражданского общества, давайте мы уберем Радия Хабирова в отставку, придет другой. Скажите, что-нибудь изменится? Как
вот
вы считаете?
Вот этот призыв я меньше всего понимаю, да? При том, что я, опять же, как вы уже выше слышали, в целом-то критикую политическую систему. Вот этот призыв мне непонятен на данном этапе. То есть, как я... Пару вопросов ранее говорил, что глаза-то горят, и желание поработать есть, и есть желание выделиться на общефедеральном уровне в нынешних реалиях. Поэтому вот смысл, да, смысл сейчас менять главу республики и всю команду. Для чего? Для того, чтобы опять начать с нуля и получить то же самое, а то и хуже. Нет, на местах задача, в этом смысле он, наверное, прав, сейчас очень простая. Добиваться федерализма не получится, дохлый номер, мы видим с Татарстаном, что происходит. Но добиваться больше федеральных денег, это все, что региональные власти сейчас могут. И именно на это сейчас они и заточены, наши, по крайней мере. Вот эти башкир с папочкой, вот эти депутаты, сенаторы, у которых одна задача, и даже они об этом сами у нас в эфире вот говорят порой. А что, у нас задача денег привлечь из федерального бюджета. А дальше тут местные власти разберутся. Вот. Если вот эту задачу, единственно возможную, региональная власть выполняет более или менее успешно, ну что ж, пусть выполняет дальше. Остальные проблемы, они не в этом заключаются.
Руслан, а что тогда делать гражданскому обществу? Как изменить ситуацию? Вот вы очень много работаете и на выборах, и пытаетесь как-то этот институт, ну, хоть как-то там расшатать в хорошем смысле этого слова, да? Сделать его живым и нормально работающим. Но при этом это не получается, мне кажется. Не получается. Как быть-то, что делать гражданскому обществу? Сидеть... тоже как-то, знаете, неприлично, наверное. На протесты выходить, мы знаем, чем это заканчивается. Вести плодотворную оппозиционную деятельность, мы видим на примере Лилии Чанышева, чем это заканчивается. Угу. Знаете, как будто выхода даже нет. Или есть всегда выход?
Ну, выход... Вот я для себя выход всегда искал последние лет, сколько там, как я уже говорю, с 2007-го. И вот нашел, да? То есть я работаю в СМИ, которая старается отражать объективную реальность, где происходят дискуссии, где происходит поиск ответов на вопросы. Каждый человек, который имеет определенное внутреннее желание и потребность что-то делать и менять, вот должен находить какой-то выход. Желательно в конструктивном поле, конечно. Здесь я противник любых радикальных способов. способов. Первое, это что нужно сделать, это вот то, с чего ты начал, это на выборы ходить надо начать, да, хотя бы в том или ином виде. Но, как мой опыт показывает, большинство абсолютные пока продолжают либо вообще не вникать, либо все-таки вникать и жаловаться, сидя на диване. Но о том, чтобы пойти на выборы... Даже хотя бы в качестве избирателя, не говоря уже в качестве наблюдателя, ну, люди не готовы. Вопрос, а есть ли то самое гражданское общество, о котором ты спрашиваешь? Есть его зачатки, ростки, которые разбросаны совершенно хаотично на огромном расстоянии друг от друга? Вот. И то, к чему мы пришли, в некотором смысле закономерно даже, да, вот это вот полнейшее закручивание гаек, позволяли это делать раз за разом. То есть у нас отнимали что-то одно, молчали, отняли другое, опять молчали. Вот люди тут вспоминали в этом году, как митинги за защиту НТВ в 2001 году в Москве прошли ни шатка, ни валка, чахленькие. В общем, посмотрели власти на это, ага, нормально, работает, поехали дальше.
Нет, ну, значит, есть что отнимать дальше.
Да.
То есть хорошо живем?
Да, да. Ну, в понимании большинства. То есть хорошо живем, видимо, в понятие «хорошо живем» вкладывают люди некое благосостояние, которое, кстати, не улучшается, но все равно люди сравнивают с тем, что было раньше, и считают, что как бы не было войны. Вот это вот основная, да, притча. Мантра, точнее.
То есть, ну, можно сделать вывод, что россияне привыкли жить плохо, и даже сегодняшние условия в целом
устраивают,
соответствуют их понятию нормальной жизни.
Да, но мы же говорим о массах. С другой стороны, есть условная там прослойка людей, думающих, ну, назовем это интеллигенцией, людей продвинутых. У них все по-другому. Они активно бегут сначала из регионов в столицы, а потом даже и дальше за границу. И это опечаливает. То есть люди не чувствуют в себе силы, не чувствуют наличия достаточного количества единомышленников в обществе, понимают, что как-то объединяться бесполезно, потому что сверху уже очень все зарегулировано и закручено, опускают руки и либо перестают что-либо делать, либо покидают страну. И вот в этом смысле, конечно, выхода такого понятного, разумного, который можно было бы сейчас вот объяснить, я не вижу.
Ну, в то же время, Руслан, мы с вами наблюдаем в последние дни, что российское общество очень живо реагирует. Что я имею в виду под живо? Выходит на протесты несогласованные, да, вламывается в здания региональных парламентов из-за того, что ввели систему QR-кодов и эту обязательную вакцинацию и некоторые противоэпидемические ограничения. Ну, значит, это тронуло за живое. Почему вот на это люди реагируют так, а на то, что их 20 с лишним лет, извините, пытают? По другим поводам, более, наверное, значимым лично, на мой взгляд, ну, там реакции нет. Ну, все хорошо, живем же, еда есть, и войны нет.
Ну, вот с этими людьми, о которых ты говоришь, мы, видимо, я сейчас про себя, вот я и эти люди, мы живем в разных парадигмах, в разных мирах и разных измерениях. Я совершенно не понимаю этих людей, и это для меня загадка, это феномен происходящего, потому что вот эти люди, которые врываются там в здание парламента и выходят на митинги, это, кстати, те же самые люди в большинстве, которые голосуют за того же Путина ведь, что удивительно, да? Ну, пусть не все, но многие. И они начинают шевелиться только когда касается лично их физически буквально. Вот тут речь об иголке, да, которая задевает тело человека. И вот все, людей это беспокоит. Все остальное не волнует. У меня как раз наоборот в моей картине мира, да. То есть я с удовольствием вакцинацию прошел, изучив все эти вопросы. И даже если бы я выступал против, и вряд ли бы, я не знаю, так себя вел вот относительно этого. Я и сейчас в эфирах людям задаю вопросы. А где вы были, когда выборы фальсифицировали? Почему вы сидели мирно и считали, что все хорошо, и ваши права не нарушаются, а теперь вдруг, видите ли, нарушаться начали. Разумно объяснить это невозможно, и движут людьми иррациональные какие-то мотивы, связанные с личной безопасностью, заложенные в историческом прошлом нашем, наверное, на первобытном уровне. Буквально так.
Хорошо. Руслан, я знаю, что вы вакцинированы и в целом выступаете за эту вакцинацию. Выступаете ли вы за другие противоэпидемические меры? За QR-коды те же самые, за ношение масок?
Меня лично это все очень сильно напрягает на бытовом уровне. Демонстрировать QR-код, одевать маску, надевать маску. Но я разделяю эти вещи, поддерживаю их.
Хорошо. Вы знаете, я, наверное, перемещусь на несколько месяцев назад и вспомню эфир ваш Министерство правды на телеканале БСТ. Виктория Куприянова вела этот выпуск. И в конце она вам задала вопрос. Хотите ли вы уйти в политику.
У нас, еще, сказали, у нас да. еще не конец.
У нас еще не конец, да. но да, тут именно сейчас, мне кажется, время. Вы сказали, что хотите уйти в политику.
По-моему, там
политика так... и журналистика – это совместимые вещи. Может ли журналист в целом принимать участие в формировании политической повестки?
Нет, отчасти? Конечно. Параллельно это никак не может быть. Это недопустимо даже. И у нас на ИХе соответствующие правила действуют, и мы им придерживаемся, я лично в том числе. По-моему, вопрос там был не так, хотите ли вы, а типа того, допускаете ли вы, возможно ли это. Вот я ответил да, конечно, я допускаю. По одной простой причине, где-то там в глубине там, души, лет, скажем так, я об этом думал, я же не могу от этого уйти. В общем, но вот я же, опять же, отвечая на один из вопросов, говорил, человек неравнодушный, он ищет выхода вот этого неравнодушия, каким-то образом пытается реализовать его. Придя на эхо, я сейчас реализую вот это, этот свой принцип таким образом. Пока получается, ни шатка, ни валка, ну, может быть, где-то даже хорошо, это не мне судить, но получается. Вот. Если возникнет возможность, необходимость, я не знаю, реализовывать это все по-другому в политике, то да, да, почему бы и нет.
Может ли один человек изменить, сделать из болота море?
Ой, ну, может в отдельных историях, в частных случаях, но если говорить о, вот в нашем контексте разговора про политику, про страну, о том, куда мы движемся, то нет. Нет. Хотя тут философский вопрос. У нас в истории же очень велика роль личности, и зачастую все изменения в стране многие сотни лет происходили сверху, и происходили вполне порой неожиданно. Какой-нибудь преемник какого-нибудь там Иосифа Сталина, которого никто там не рассчитывал видеть активным деятелем, как Хрущев, начинает деятельность, и страна меняется. Да, и в общем...
Горбачев.
Горбачев, совершенно верно, продукт коммунистической партии приходит, и у нас глобальные, мировые, можно сказать, изменения происходят.
Хорошо. Скажите, вы консерватор в большей степени или либерал?
В большей степени я либерал, однозначно. То есть, если вот так вот линеечку протянуть, там кто-то скажет, я центрист, у нас есть такие, да, кто-то, я, конечно, либерал.
Почему вы так думаете? Смотрите, вот если условно, да, у вас будет возможность собрать новое правительство, угу. Башкортостанское региональное или федеральное, даже, допустим, да, помечтаем, так скажем, больше там будет консерваторов или либералов, которые больше западников или славянофилов?
Я ведь что вкладываю в понятие либерал? Не то, что у нас принято вкладывать в последнее время в пропаганде. Либерализм – это идеология, которая ставит превыше всего личность, его права и свободы, а не, скажем так, необходимость некого государственного там, процветания. В этом смысле, наверное, в правительстве нужны и те, и те. То есть должна быть борьба мнений, дискуссии определенные присутствовать. В некоторых направлениях, наверное, там нужны более консервативные люди. Ну, например, в вопросах, связанных с культурой, с экономикой, безусловно, с развитием должны быть исключительно либералы. Ну и, конечно, должны действовать принципы либеральные, которые заключаются в разделении властей. Вот здесь тоже очень важно, кстати. То есть судебная власть, исполнительная и законодательная должны быть полностью независимы друг от друга, чего у нас в России совершенно нет.
Хорошо. Дело Лилии Чанышевой. Скажите, как вы это в целом оцениваете? И есть ли у вас внутри где-то надежда, что это разрешится, скажем, в пользу Лилии Чанышевой, ну, хотя бы не закончится тем, чем обычно громкие уголовные политические дела заканчиваются в нашей стране.
Как бы наивно это ни звучало, я не ожидал такого поворота. Как-то вот мы все, я не знаю, все, условно выражаясь, расслабились, да, ну, понимание было, что с Навальным происходит, ну, вот расформировали, ну, вот признали там иноагентами, экстремистскими штабы. Лилия Чанышева у нас в эфире не раз повторила, что она уходит из политики. В общем, все, всем стало все ясно. И как бы вопросов не было к Лилии, почему она такое решение принимает. Понятно. И вот тут такая история. Это совершенно неожиданно. Вогнала в некотором роде в смятение она меня. И А по поводу надежд, они есть. Я вообще оптимист все-таки, по большому счету. Но эти надежды, они довольно призрачные. Я вот надеюсь, что какой-то фактор должен вмешаться. Если все будет как обычно происходило с Айратом Дельмухаметовым, с самим Навальным, то надежда почти нулевая. Но если все-таки какой-то фактор вмешается, возможно, даже самый неожиданный, внешнеполитически даже может быть, да, какая-то вот эта игра там на уровне там, Украины, чего-нибудь там, Северного потока 2.
Навальному не помогло
это. Вот. Но тут
там история... было много внешнеполитических факторов.
А здесь же как бы, ну, девушка, будущая мать, и вроде как, ну, не знаю, на пресс-конференции Путину там задаст вопрос какой-нибудь журналист, как это было с Ходорковским, да, на выходе, и тот с барского плеча, значит, я не знаю, примет решение. Я наивно сейчас выгляжу, но вот есть во мне такое, что поделать.
Нет, ну почему наивно? Некоторые считают, что решение по, например, обществу «Мемориал» до сих пор не было озвучено судом, просто потому что предстоит встреча Владимира Путина с СПЧ.
Да, согласен. И тут какие-то шансы есть призрачные, опять-таки. Хотя я прекрасно представляю, как он может ответить на вопрос там, правозащитников из СПЧ. И он же не дает возможность вступить с ним в дискуссию. Ответит так, и у него будут аргументы якобы безотказные, и вопрос останется таким же. Все может быть, но надежда есть.
Кандидатура главы Башкирии Ради Хабирова планируется на пост председателя Совета директоров Башкирской содовой компании, которая совсем недавно стала государственной после событий на Куштау. Скажите, это хорошее было бы решение?
Да это не важно, мне кажется, вообще. Это символический шаг. То есть понятно, что БСК и так руководится уже сейчас из Уфы, а не откуда бы то ни было. Председатель совета директоров, да, звучит, да, важно, да, придется приехать на заседание. Я вот, кстати, сам забираюсь завтра на это самое мероприятие. Хорошее? Да никакое. Это неизбежное событие, скорее, да, в данном случае. Вот. Потому что управляется компания, да, советом директоров, но голосуют акционеры, а контрольный пакет акций у нас у республики, ну зачем тогда? То есть так надо и ладно.
Вы знаете, руководители Башкирии довольно много в последнее время говорят про систему высшего образования, про объединение университетов, строят там, пытаются построить какие-то кампусы и так далее. Удержать, между прочим, и одаренных учеников, выпускников. Тут совсем недавно я читал, кажется, в «Аргументах и фактах» интервью с одним из таких выпускников, который не хочет оставаться совершенно в Башкирии, его там никакие республиканские деньги, финансовая поддержка не привлекают совершенно. Он говорит, что здесь нет моего будущего, я его не вижу, я поеду там в Москву или куда-нибудь подальше. Учитывая все это, вот, Руслан, вы бы лично хотели, чтобы ваши дети учились в Башкирии или вообще в целом в России? Есть ли у молодежи будущее здесь, учитывая, какую политическую систему, экономическую в том числе, мы имеем сегодня?
Как бы это ни удивительно, есть. У нас есть, скажем, места, где можно и работать, и зарабатывать, и даже есть места, где можно учиться и получать неплохие знания. И я бы не хотел решать за детей. Дети у меня еще, наверное, не доросли. Мне кажется, что если им будет немножечко более все равно на политическую систему, чем мне, тогда почему бы и нет. Но если я увижу, что, например, им не все равно, тогда я буду вынужден им подсказывать, как бы решить эту проблему.
Если им будет все равно, вы расстроитесь этим фактом? Из-за этого факта?
Это же как вот родительские чувства, да? С одной стороны, да, вроде как, ну как же, почему не в меня пошел человек? А с другой стороны, где-то, наверное, это и успокоит. Ну, хоть спокойнее будет жить, как говорится. Ой, сложный вопрос.
Опять можно же, ли быть еще сегодня вне политики? У нас вот мы, как знаем, вон даже иногда олени, только кабаны попадают в эту политику, не хотя этого.
Я люблю говорить тем, кто вне политики, что если вы ей не занимаетесь, то она займется вами. Потому что я всех призываю заниматься этим. Но можно, как жизнь показывает. Многие вне политики и нормально себя чувствуют.
Хорошо, спасибо большое. Сегодня персонально вашим был шеф-редактор «Эхо Москвы» в Уфе и член Совета по правам человека при главе Башкирии Руслан Валиев. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Всем хорошего дня и до свидания.
Пока.